Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 1 октября, сейчас 18.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Подводим итоги этого дня. Информационные итоги вместе с вами. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Вы пишете нам через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм «Говорит МСК-бот». Но главное в программе «Отбой» — вы звоните нам в прямой эфир без предварительного отбора, без предварительной модерации по номеру 7373948, код города 495. Движение. Смотрим, что творится на московских дорогах. Там шестибальные пробки. Их 7 баллов нам обещают примерно через час. Прямо сейчас 6 баллов. 7 баллов в 7 вечера и 5 баллов в 8 вечера. Главные проблемы на северо-западе. Обращаю внимание на Московскую кольцевую автодорогу, на Новую Ригу, на все, что происходит в районе Красногорска. Там очень много бордового цвета. Вообще красного цвета довольно много. Но вот самое бордовое, это вот, пожалуй, на северо-западе. В центре обращаем внимание на Третье транспортное кольцо, традиционно от Беговой в сторону проспекта Мира. Обращаем внимание на северо-западную Хорду, ближе к пересечению с северо-восточной Хордой, то есть на севере Москвы. И еще, наверное, есть смысл сказать о том, что есть проблемы с движением в районе Сокола. Там и подъехать к Соколу по Волоколамке проблема, и подъехать к Соколу по Ленинградскому шоссе проблема, и подъехать к Соколу по Ленинградскому проспекту тоже большая проблема. То есть со всех сторон пробки уже и пробки, в общем, не маленькие.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Срочное сообщение. Хуситы говорят о нанесении удара по британскому танкеру в Красном море. МАГАТЭ поддерживает постоянную коммуникацию со всеми сторонами конфликта на Украине. Эксперты МАГАТЭ находятся рядом с Чернобыльской и на Запорожской АЭС. Это заявление Гросси. Сегодня вторник, 1 октября. Следим за новостями. Но почему я сказал, что сегодня вторник, 1 октября? Потому что первая тема, мне так кажется, это вот тема, связанная с наступлением осени. А в Москве, судя по всему, именно в октябре надо говорить о наступлении осени. Каждый четвертый опрошенный россиянин поделился мнением, что ощущает с наступлением осени хандру. 29% признались, что будут чувствовать ее с приходом холодов. Но, в общем, сейчас, например, уже не жарко. То есть, видимо, пора ощущать хандру. Так вот, у меня вопрос. 45% не замечают у себя признаков хандры с наступлением осеннего сезона, а вот получается 55%, да, ощущают. И вот я хотел бы услышать людей, которые как-то побеждают осеннюю хандру. Из 55% результаты опроса приводит газета.ру. Исследования проводили сервисы Работа.ру и Сбер.Е.Аптека. Вот интересно, мороз, судя по всему, не за горами. Лето, которое в этом году действительно длилось явно больше, чем обычно, закончилось. Или заканчивается на наших глазах. Значит, вот-вот возникнет проблема хандры. 26% точно ощущают, 29% говорят, хандра не с наступлением осени, а с наступлением холодов. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Расскажите, как вы с этим боретесь. Возможно, некоторые испытывают хандру, но совершенно точно не этой осенью, больше похожей на продленное лето. 123-й, но тогда есть смысл вспомнить о том, что было прежде. Учитывая, что продленное лето, судя по всему, заканчивается. Ну вот на глазах заканчивается, и дальше нам уже ничего подобного не обещают. Григорий, октябрь нормальный месяц, в ноябре темно, сыро, наводнение. Беру в ноябре отпуск и еду в тепло. Ну уж тогда надо полагать, что в декабре еще большие проблемы. А вот что касается темно, сыро и наводнения, насчет наводнений здесь в Москве говорить, наверное, не приходится. А то, что темно и сыро, наверное, да. Ну вот, например, сейчас начало седьмого, а уже, мягко говоря, не светло. Ну, то есть, темно будет буквально через несколько минут, я так понимаю. Никакой хандры, пишет Ника 345-я. Обожаю осень. Терпеть не могу летнюю липкую жару и духоту. Хандра, пишет 639-й, начинается из-за сокращения светового дня. Возможно. Ну, то есть, тут важно понять, в какой момент. Если она начинается из-за сокращения светового дня, заканчивается ли она в середине декабря? Ну, то есть, когда начинает расти световой день, что тогда хандра сама по себе проходит. Осень кайф, в любом ее проявлении, это Иван 181 пишет. Я бы хотел услышать людей, которые, вот, которых 55%, и у нас в аудитории, скорее всего, тоже. Как вы боретесь с этой историей? 26% сразу как осень начинается, 29% как еще и осенние холода приходят. Ну вот они придут через несколько дней, судя по всему, несмотря ни на что, придут. И что делать? Григорий пойдет завтра за грибами бороться с хандрой. Ну это в Санкт-Петербурге. Станислав 242. Никакой хандры, когда на пробежку с утра. Километров 10 пробегаешь за час. Может быть. 226. Еду, говорит, на дачу и ловлю там удачу. Это, видимо, стихи или каламбур. Но все-таки по телефону позвоните. 7373948. Код города 495. Самым частым симптомом осенней хандры опрошенные назвали легкое снижение энергии и мотивации. 47%. 32% говорят, что осень на них сильно влияет. Появляется сонливость, апатия и с трудом работается. Дальше. 10% говорят, что у них заметно снижается концентрация и становится трудно сосредоточиться на задачах. 11% при этом отметили, что никаких изменений в работе и настроении не ощущают. То есть 45% признаки хандры не замечают у себя, а 11% говорят, вообще не ощущают каких-либо изменений в работе и настроении осенью. 7373948. Прошу вас.
Да, добрый вечер, Юрий. Ну вот я, знаете, каждую осень ощущаю то, что становится больше пробок. Вот движение все хуже и хуже. Я вот сейчас еду и вот стою тут в Лосинке на внутреннем МКАД, а летом вот не стою я. И вот это все будет до Нового года продолжаться. Перед Новым годом, там, декабрь окончательно все вообще движение. Вот, вот это мне как бы вызывает какое-то такое беспокойство. Ну а так... Что у нас впереди, да, там Новый год, зима, в принципе. Осень тоже неплохая пора, золотая осень, да,
тем более. Не, ну вот если вы говорите, что вы что-то ощущаете, ну вот, к примеру, вам не нравятся пробки, допустим, это признаки хандры. Ну и с этим чего делать?
Ну, как-то стараться, я тоже иногда вот еду, да, и бывает, думаешь, блин, пробка, вот не успел там что-то за ребенком куда-то думать. Ну и что, ну и что нервничать? Ну ничего, музыку включил там какую-нибудь эту самую расслабляющую там, или вот там радио включил, послушал, позвонил, и вроде уже думаешь, а вот в пробке не стоял бы сейчас, не позвонил бы.
Ну да, понятно, есть плюсы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Вы знаете, вспомнилась группа «Конец фильма», у которой есть песня «Питер», в которой есть строчки «Там хандру и непогоду», о чем вы спрашиваете, лечат грелкой в полный рост. В общем, мне кажется, это довольно неплохая схема для тех, кто не женат. Вот. А если говорить обо мне, я ничего не ощущаю, знаете, как говорится, всякая погода благодать, потому что внутреннее состояние гораздо важнее, чем дождь или солнце. Какая разница, если ты... спокоен и счастлив, то тебе все равно какая погода, тебе вся погода нравится на свете.
Не, ну прямо вот у вас такое не бывает, что в плохую погоду плохое настроение?
Нет, мое настроение никак не связано с погодой. Конечно, какие-то личные переживания, ага. Там что-то случилось, понятно. А погода, вы знаете, ну, как говорит один мой товарищ, который живет в Лондоне, надо просто покупать хорошую одежду и не забывать зонт. А в остальном, ну, смотрите, когда снег же, тоже классно. Когда дождь, у меня ребенок, например, обожает под дождем носиться по улицам. Поэтому, когда жарко, прекрасно можно прокатиться на кабриолете. Всегда есть чем заняться.
Каждая погода благодать. Я понял, у предпринимателей, которые обслуживают дачников в Подмосковье, осенью всегда хандра, пишет 918-й. Вера 132-я пишет, много дел на работе и дома, нет времени на хандру, да из-за темноты стало повышаться напряжение в глазах, пьют для глаз витамины, ревматоидные артриты, понижение температуры скажется на болях в суставах, закупилась уколами, а так в этом осень люблю. Именины вчера были, много друзей приходило. Вот видите, человек даже не только с хандрой борется, заранее уколами закупилась. Александр говорит, переношу осень тяжело, поэтому стараюсь планировать отпуск на осенние месяцы, то, что работать меньше немного. Меньше немного. И да, не дописал Александр, возможно, переносит осень тяжело, поэтому не смог дописать. Дальше. Погода отличная, бросил автомобиль, плевать на пробки, пешком и общественным транспортом передвигаюсь, слушаю радио, такое спокойствие и всем это рекомендую. Это 47-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Но пока, вот как я понимаю, люди, вот, допустим, 47-й, который бросил автомобиль и плевал на пробки, он, судя по всему, и в автомобиле хандры-то не ощущал. Я люблю осень, пишет 250-й. Это передышка между жарой и холодом. 587-й шутит, наверное. У меня хандра, когда нет пробок. Это как? То есть, когда дороги свободны, ну, допустим, в воскресенье утром, у вас хандра. Ну да. А я какой, пишет 124-й. А в каком смысле? 7373948. Телефон прямой. У нас что-то, какой-то сеанс определения, кто какой? Вроде не было такого объявлено, но может быть. Вы на всякий случай все-таки уточните, о чем вопрос. Мы говорим про хандру с наступлением осени. Чувствуете вы ее или не чувствуете? А если не чувствую, а если... Нет, когда я на работе вечером по будням. Вы ответили, я 124. Видите, я уже не понимаю, о чем идет речь. Это, возможно, тоже осенняя хандра. Летний прогноз жары вызывал больший ужас и апатию. 884. Я люблю осень, дома хорошо и уютно, да и на улице отлично. Это Николай, 390. Я хандры не боюсь, если надо, уколюсь, пишет 753-й, но, как мы понимаем, в оригинале все-таки там не про хандру. Кому хандра, кому сплин, пишет 123-й. Ну вот, собственно, все, наверное, на эту тему. Мы пока не услышали, и, видимо, уже не услышим рецептов. Надо... да, действительно. 625-й говорит, надо просто купить квартиру в Южном полушарии, там, по идее, весна, и, соответственно, каждые полгода менять полушарие. Ирина, 691-я. Люблю очень дожди, но темнота вечером угнетает, уменьшается активность. Вчера поехали кататься на великах с фонариками. 7-3. На великах с фонариками можно таким образом победить хандру. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва. Ну вот как-то думаю, что у слушателей, говорит Москва, хандры намного меньше, чем у тех, кто отвечал на эти вопросы. Создается такое впечатление. А рецепт, во-первых, высыпаться, причем постараться высыпаться каждый день, если есть возможность. Потому что, да, смена биоритма, все остальное, значит, плюс баловать себя, чем-то баловать и делать такие вещи, которые просто приятные, мелочи. И, наверное, все, этого достаточно. Дальше там начинаются всякие любимые, нелюбимые работы, все остальное.
Нет, ну вот, возвращаясь, вы так рецептом это выдаете, как доктор, а у вас хандры не бывает?
Ну, фактически нет. Так, конечно, иногда хочется поспать, а надо куда-то бежать, что-то это. Но я частенько хожу на концерты, на спектакли, то есть на любимых исполнителей, которые меня подзаряжают. Плюс хорошее общение в семье, на работе. И как-то оно все нивелируется, несмотря на уже весьма осенний маленький возраст.
Хорошо, 7373948. Всем надо принимать витамин D3, пишет 62-й, это Эдуард. Ну, Эдуард, давайте все-таки оставим подобного рода назначения для врачей. Даже витамины нужно пить по назначению врача. 7373948, прошу.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Лучшее лечение от хандры – это работа, интересная, увлекательная работа. Если на полгода уйти в работу, то потом раз и весна, и все. И не заметил, как хандра пролетела мимо.
Тогда подождите, если так работать, тогда хандра будет весной. Будет хорошая погода, а я в работе.
Нет, а весной солнышко, и все хорошо, весеннее настроение. Скоро лето. Весной я не знаю, у кого бывает хандра. Но если весной бывает хандра, то да, уже это серьезные проблемы. А вот по поводу витамина D3, да, он помогает. Я по назначению доктора 3 года назад попробовал этот витамин. И у меня и депрессионное настроение, и усталость, и сонливость буквально через 3 дня ушло.
Ну, еще раз, про назначение доктора надо не забывать. 7373, есть мороженое, надо попрощавшись с летом. Это 401-й, 470-й хандра, это все от безделья, пишет. Ну вот, про работу многие говорят. Видите, ходите в баню раз в неделю, и все будет хорошо, пишет Александр 702-й. Тут тоже, наверное, есть смысл посоветоваться с врачом, что за баня должна быть. Алексей говорит, надо осенью на рыбалку в Астрахань ехать, там жара. Ну, там действительно несколько теплее, чем у нас. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Денис зовут. Ну что, хандра осенняя, зачем с ней бороться? Зачем бороться с сонливостью? Так классно можно выспаться, то что уже вечером уже темно, а утром пока еще светло и легко остается, в отличие от зимы. Потом отлично можно выгнать любимую одежду и обувь. Наконец-то можно надеть любимые трекинговые или тяжелые ботинки. Свитерочек, достать курточку. Очень здорово. Так что, вот схема замерзнуть, согреться. Начинает работать. Прям нравится. И хорошо так засыпаешь.
Понятно. Лучше высыпаться можно. Но как раз говорят о том, что вот эта хандра, связанная в том числе и с тем, что света становится мало. Особенно вы же слышали сегодня в новостях, говорили, что в этом году у нас было какое-то особо солнечное лето. Ничего подобного не было никогда. Может быть, даже вообще в истории Москвы. Сколько солнца мы увидели. А теперь будет сильно меньше солнца, и поэтому как раз хандра в том, что ты вроде как и спишь больше, но не высыпаешься. У меня хандра, пишет 215-й, прямо сейчас. Терпеть не могу осень и зиму. Коплю деньги, чтобы переехать поближе к экватору. Ну, то есть, а представьте себе ситуацию, при которой вы таки накопите денег, переедете поближе к экватору, и там у вас не будет ни осени, ни зимы, а вечное лето. Никакого разнообразия. Проблема. Ладно бы, хотя еще вот, когда мы говорим про ЮАР, Григорий утверждает, там снег недавно выпал, у них весна, так что поаккуратнее надо с квартирой в Южном полушарии. Ну почему? Чего аккуратного-то? То есть из осени в весну, и там уже скоро лето. Все нормально как раз. Помогает поиграть в компьютерные игры с сыном. Это прикольно, пишет Вася 481. Слушаем вас. Нет, не получилось. Тогда попробуем с вами. Да, прошу.
Добрый вечер. Ну, мне кажется, что в основном осенняя хандра – это грусть по уходящему лету. Вот у меня, например, осенью, наоборот, подъем сил, за летом накопленные витамины и прочее. И я очень-очень люблю. И потом вспомните Пушкина, его болдинскую осень. Вообще у него осенью был прилив той же самой творческой деятельности. Ребята, осень надо любить обязательно.
Надо любить. Вот это тоже мне нравится. Это надо любить обязательно. Эдуард продолжает теперь настаивать, что витамины D3 можно по собственному желанию пить. Я, говорит, знающий в этом деле. Продается витамин в свободной продаже. Это просто замена солнца и ничего более. Еще раз напомню, все-таки специалисты обычно говорят в таких случаях, любые витамины лучше пить после консультации с врачом. Даже если этот витамин находится в свободной продаже или называется, к примеру, биологически активной добавкой. 160 второй от хандры, хандроитином надо мазаться. Это шутка такая. А вообще регулярные тренировки и бассейн. Что еще? Еще можно купить квартиру в Южном Бутове. Наверное, шутка от 123-го. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Да.
Спасибо за эфир. Виктор Михайлович из Москвы. У меня хандру вызывает второй месяц перекопанные улицы, бордюры. В районе Зеленого и Союзного проспекта, прямо на переходах. Хотя обращение в мэрию ничего не помогает. Может, по радио услышат товарищи. Прямо на зебрах перекопаны улицы. Вот это хандра осенняя. А так вообще все спасибо, все нормально.
Ну и это главное. Может быть, закопают, и тогда хандра у Виктора Михайловича закончится. Нам нужно послушать постоянного слушателя Владимира, который рассказывает про неопознанные летающие объекты. Андрей 14 уверен, что тот про хандру все знает, особенно весеннюю и осеннюю. Еще у меня грусть только одна. Есть вещи, которые я не успел сделать за теплое время. Вот и все. Да и очень жалко, что похолодало, пишет 435-й. Тут важно сказать, что похолодало действительно в ближайшие дни, еще, насколько я понимаю, будет более-менее тепло, но в целом дальше, говорят, уже лето закончится. Давайте еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Николай. А может, это природой заложено все? Вот пережить
хандра?
Раз в год там, ну, две недели, полторы там, а мы себя как бы насилуем, пытаемся чем-то хандру эту исправить.
А почему вы решили, что хандра – это две недели? Вообще, вот такое время, ну, как минимум,
ну,
да...
Ну, всегда в это время.
Ну, подождите, тогда хотя бы до устойчивого снега, что ли, должно быть, а это точно не две недели.
Ну, примерно так.
Ну вот, 7373948. Код города 495, мы про хандру продолжаем. 918, вот видите, пишет, вот сколько уже обсуждаете, а все еще не сказали про алкоголь. Алкоголь вредит вашему здоровью? мы это неоднократно говорим, но многие с хандрой действительно пытаются бороться алкоголем и от этого впадают в еще большую хандру. Нагорная еще вся перекопана, до сих пор не сделали, начали весной, пишет 435-й. Надо как-то снимать московским властям хандру у людей. Вот видите, с Зеленым проспектом надо разобраться, с Нагорной улицей надо разбираться. Жду ноябрь в Москве, пишет Катя 986-я. Такое желание вызывает несколько месяцев в дубайской жаре. Вообще не верьте исследованиям британских ученых, вечно они городят ерунду, пишет 123-й, хотя мы сегодня еще пока не обсуждали исследований британских ученых. 162-й. Какая хандра? Женщины в это время меняют гардероб. Надо ходить с ними по магазинам. Не до хандры. Про магазины я хотел бы с вами еще одну тему, которая касается впрямую сегодняшнего дня. Может быть, успеем до новостей, может быть, продолжим и после новостей. Вы же знаете, да, что с сегодняшнего дня резко вырос утилизационный сбор на импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили. Там, говорят, сбор вырос на 70-85%. Прогнозировали повышение цен на машины 20%. Чиновники, говорят, надеются, что китайские производители начнут строить в России заводы, и поэтому, соответственно, не будут подпадать под этот самый утилизационный сбор. Но нам-то что? Мы-то этот утилизационный сбор платим. Те, кто машины делает на территории Российской Федерации, им потом государство возвращает эти деньги. А нам-то кто возвращает? Поэтому я хотел бы услышать, может быть, кто-то из наших слушателей уже столкнулся с новыми ценами. Есть что-нибудь, что можно так или иначе назвать новыми после утилизационными октябрьскими ценами на автомобили? 7373948, прошу вас.
Да, добрый. Вы знаете, да, есть желание приобрести автомобиль, но буду приобретать его через Дальний Восток, японский, и буду сам оформлять, чтобы, ну, именно для личного пользования. Потому что если покупать через фирму, то попадаешь на утилизбор. А если ты для себя возишь, там 3 или 5 тысяч ты платишь, как бы, и все.
Ну, вот говорили о том, что как раз нынешние правила, которые заработали в 2024 году, и то, что происходит с сегодняшнего дня, сильно усложнили таким, как вы, процесс покупки автомобиля. Вы полагаете, нет?
Да нет, но геморрой, может быть, и будет, но это же не значит, что запретили. Запрета-то нету.
Понятно. Вы еще не приценивались? Автомобили сами по себе об этом не подумали, не подорожали? Даже ваши?
Ну, как сказать, там все зависит от того, как ты его будешь возить. Если ты будешь возить через контору, то, конечно, там дороже намного. А вот именно, вот, как бы, если вот прайс, который непосредственно там, да, то, да, есть небольшое увеличение, но это не там не 500 тысяч, не 600, не 700, ничего страшного.
То есть, подождите, но, в общем, еще раз, даже автомобили, которые не облагаются утилизационным сбором, все равно подорожали?
Чуть-чуть подорожали, да. То есть, если есть желание сэкономить, это можно сделать, но это геморройно, это да.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы что-то можете добавить к нашему разговору о ценах на автомобили, которые с сегодняшнего дня, по идее, должны существенно подорожать. Разные цифры называли, но вот как раз хотелось бы проверить реальностью. Что получилось? Утилизационный сбор вырастает на 70%, а где-то даже на 85%. Предполагалось, что от этого повышение цен на машины составит в среднем где-то 20%. Еще один повод для хандры, пишет 918-й. Китайцам зачем заморачиваться, строить завод, вкладывать миллиарды долларов, чтобы какой-то ноунейм Леха не платил лишние 1,5 миллиона? Китайцев это не волнует. Но, еще раз, китайцев это и не может волновать, просто потому, что утилизационный сбор, если они будут собирать машины на территории Российской Федерации, видимо, им как-то будет компенсировать государство. Вопрос в том ведь, что от этого машины для покупателей в Российской Федерации подешевеют вряд ли. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Продолжаем. Вторник, 1 октября, 18.36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я вместе с вами подвожу итоги этого информационного дня. СМС-портал для сообщений ваших. +7 925 48 94 8. Телеграмм говорит МСК-бот. Но главное, звоните по номеру 7373948. Код города 495. Смотрите, слушать нас в интернете вы можете по-прежнему в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться. Мы ждем 155-тысячного подписчика YouTube-канала «Говорит Москва». Еще смотреть и слушать нас можно ВКонтакте. Посмотрим, что творится на московских дорогах. Там семибальные пробки. Прямо сейчас 7 баллов нам обещали на самом деле только к 7 вечера. Но вот видите, на полчаса раньше все это дело стартовало. 5 баллов обещают на 8 вечера. А к 9 вечера все разъедутся. Двухбальные пробки. Главные проблемы — это по-прежнему северо-запад и Московская кольцевая там плохая. И, соответственно, в Красногорске очень плохо с движением. И Новая Рига плохая. Причем и на выезд, и на въезд. Тут тоже интересная деталь. На третьем кольце очень много красного цвета, причем больше его на западе, чем на востоке, и на юге, и на севере примерно одинаково. И там довольно красно все. Еще обращаем внимание по-прежнему на большие сложности при пересечении в районе Сокола всех этих магистралей и, соответственно, северо-западной Хорды и Волоколамского шоссе, и Ленинградского проспекта, и Ленинградского шоссе. Имейте в виду, со всех сторон там довольно существенные пробки. Еще обращаем внимание на то, что творится на третьем транспортном кольце и в ту, и в другую сторону на юге, в районе пересечения с Варшавкой. Причем проблемы такие, что начинаются они в районе метро Автозаводская с одной стороны, а с другой стороны, я бы даже сказал, что вот, ну, может быть, чуть-чуть не доезжая по внутреннему ТТК станции метро Спортивная, то есть Лужников. В общем, в районе, что там за набережная это? Ну, в общем, до Москвы-реки чуть-чуть не добираясь, а вот эта пробка продолжается. Имейте в виду, в целом в городе семибальные пробки.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Адское движение, подтверждает Андрей 470-й, Вася 481-й вангует, что мы возвращаемся просто к истории с ценами на автомобили. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, кто-то уже приценивался к автомобилям. Что там с ценами? Изменились они? Не блокируйте меня, пишет 124-й. Не будете ругаться? Не будете выступать в отношении разного рода запрещенных вещей? Ну, кто же вас будет блокировать? 124-й. Так вот, возвращаемся к машинам. Вырос утилизационный сбор. Вырос очень существенно. Об этом много говорили. Предполагалось, что повышение цен на машины будет 20%. Понятно, что если вы сами возите машину для собственного, так сказать, использования и в течение года продавать ее не будете никому, тогда ничего с точки зрения утилизационного сбора страшного не происходит и сейчас. 3-5 тысяч рублей по-прежнему человек платит, но проблема. Вот один из слушателей нам позвонил, говорит, я это буду делать, и все у меня будет хорошо, хотя признал, что машины даже в этом случае уже подорожали. Ну, то есть еще где-то в Японии они подорожали, я понимаю. Катя 986 тут же пишет тому человеку, который собирается так вот без больших проблем, с легким геморроем, как он назвал, растаможить машину. Этот слушатель понятия не имеет, говорит, что такое растаможка, Катя. Хоть попробовал бы сам, прежде чем называть это легким геморроем. 123-й. Утилизационный сбор, по сути, запретительная пошлина на покупку автомобиля, возвращает нас во времена Советского Союза, когда гражданам на машину приходилось копить чуть ли не полжизни. Серьезное повышение утилизационного сбора идет вразрез мнению главы Центробанка, который считает, что в России слишком слаб рынок предложения товаров. 7373948. Прошу вас.
Юрий, добрый вечер. Александр, Москва. Значит, привозом автомобилей занимаюсь давно, с 2019 года, и занимаюсь из Европы, то есть без Кореи, Японии, Китая, всего остального. Так сказать, самый сложный путь. В данном случае для меня повышение утилизационного сбора играет на руку, потому что я занимаюсь преимущественно новыми автомобилями, и это значительно упрощает мне жизнь, соответственно. Я сразу делаю готовые документы и спокойно провожу сделку, в отличие от того, как это было до 1 октября, когда был вот маленький утилизационный сбор на конечного потребителя. Ты должен был ехать с ним на таможню, оформлять на него документы. Это дополнительное время, то есть дополнительные сложности. То есть, несмотря на дополнительную финансовую нагрузку, в данном случае для меня, как для вот человека, да, занимающегося этим бизнесом, это упростило вариант.
Да, а для меня, который через вас покупает, да, получается, не упростило.
В вашем случае это просто ударит по кошельку, и то мы говорим только про новые машины. Про рынок БУ-машин, можно сказать, дешевый рынок БУ-машин под привоз можно забыть, потому что вот двухлитровая машина в возрасте 3-5 лет, раньше утилизбор составлял 5200, сейчас 960 тысяч рублей, там с копейками, если мне не изменяет память. Соответственно, у нас будет, у потребителя будет выбор либо внутренний рынок, либо новые китайские автомобили, да, в том же ценовом сегменте. То есть это существенно, скажем, убивает рынок БУ-машин привозных из Европы.
Но не только из Европы, я думаю, тут большой разницы-то нет. Скажите, а вот один из наших слушателей же уже позвонил, он как раз хочет протаренной трубкой пойти, сам растаможить.
Смотрите, в чем был интерес дешевизна привозных машин из Европы, тем, что все они таможились в странах Единого экономического союза, Беларусь, Киргизия, где значительно ниже таможенные ставки, и из-за этого получалась экономическая выгода. Растаможить, грубо говоря, в лоб на Россию можно было всегда. Эта процедура не из простых, но достаточно сделать 2-3 машины, и она действительно не занимает много времени. Но это дороже, то есть машины станут в любом случае дороже, чем до 1 октября.
А почему? Очень понятно тогда, почему дороже, если условия с точки зрения утилизационного сбора вряд ли изменились.
Рассказываю, потому что когда бэушная машина в возрасте 3-5 лет таможится через Республику Беларусь, например...
в этом смысле.
Указ, да, президента, который половину таможенной стоимости компенсирует. В России никаких послаблений по этому вопросу нет, то есть вы оплачиваете полную таможенную пошлину 48%.
То есть и такие машины, даже если ты сам пытаешься их растаможить, подорожают и подорожают существенно.
Безусловно, да, если ты таможишь машину сам на себя, на Россию, утилизационный сбор маленький, там, да, 5200-3400, он остается, но разница в таможенной пошлине между Россией и Белоруссией, она, собственно, съедает весь интерес, который был до этого.
Спасибо, спасибо огромное, Михаил. Наконец-то богатые люди и чиновники будут ездить без пробок, а People Have It, пишет 109-й. 7373948, телефон прямого эфира. Так, 887-й, что-то там Пентагон предсказывает про удары Ирана по Израилю в ближайшие часы. Есть такая история, жители центра Израиля и Тель-Авива, это срочное сообщение, которое вот буквально в эту минуту появляются на лентах информационных агентств, жители центра Израиля и Тель-Авива получили директиву быть вблизи бомбоубежищ. Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля. РИА Новости пишет со ссылкой на заявление армии. Это вот то, что прямо сейчас в районе Тель-Авива раздался взрыв. Армия сообщает о падении запущенного из Ливана снаряда. Это вот тоже из того, что появляется на лентах новостей буквально прямо сейчас. Ну и еще раз напомню, из молний, которые сейчас появляются на лентах информационных агентств, видно, армия Израиля предписала населению центральной части этой страны, включая Тель-Авив, находиться в ближайшее время рядом с убежищами. Раз уж заговорил о срочных сообщениях, вот еще одно. Медведев, Дмитрий Медведев, призвал людей на Западе задуматься, как тратятся их налоги. Это вот с ленты агентства ТАСС сейчас приходит. Он предложил жителям западных стран задуматься, сколько полезного на их деньги могли бы сделать власти вместо спонсирования, как он сказал, преступлений Киева. Следим за этим. Еще ваше сообщение в Израиле. Или завтра еврейский Новый год, пишет Григорий 859-й. А 226-й возвращает нас к разговору про автомобили. Он говорит, ну а с кого деньги-то брать? Только с автомобилистов и остается. А Виталий, 618-й, зато какие машины при Союзе были. Да, ждали долго, зато сколько на них потом ездили. И как сейчас тепло отзываются. Сейчас хорошо живем, 5 лет прошло, меняй машину, хочу новую. Но сейчас, по-моему, уже немногие так позволяют себе. Вот насчет 5 лет прошло, меняю машину, хочу новую. Мне кажется, что сейчас уже все это не так работает. Кстати, сказать, может быть, кто-то из вас тоже, учитывая ситуацию, сейчас с какой частотой надо менять автомобиль? Ну, вы меняете. С вашей точки зрения можно менять автомобили. С какой частотой? Ведь можно же обойти проблему утилизационного сбора, ну, то есть купив просто более молодую машину, которая в свое время уже давно была ввезена на территорию Российской Федерации. То есть БУ автомобиль через трейд-ин, что называется. Трейд-ин на трейд-ин. Сколько лет? Вот Виталий говорит, теперь 5 лет прошло, меняй машину, хочу новую. По вашей практике. Что-то меняется в этом смысле? Да, прошу.
Здравствуйте, Юрий. Вот у меня автомобиль, правда, для работы используется, достаточно специфичный под мои задачи, под мои работы. Ну, на рынке там, здесь найти, ну, не так сложно. А менять пора уже, потому что почти 10 лет и 500 тысяч километров пробега.
Но это все-таки 10 лет, это вообще не 5 лет, на самом деле, о которых говорит Виталий.
Не 5, а зачем менять, если я 10 лет нормально работает, без всяких проблем. И...
Но, вы не сталкивались с такой историей, что люди, когда свои машины меняют, они говорят, вот больше 5 лет я ее не держу?
Ну, и пробеги люди проезжают, 200 тысяч для них уже много.
Ну да. Рабочая машина и машина для личного пользования – это же разные истории. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, у меня прошлая машина была 10 лет. Скажем так, это был
француз. Если бы я знал, что так будет, я, скорее всего, не поменял бы. А сейчас у меня отечественный, ну, менять мне по-любому, потому что, ну... Тут уже вопрос начинается, сколько денег ты вкладываешь в ремонт. Алло?
Ну, как раз вот это и вопрос. А как это говорят, с определенного возраста машина начинает сыпаться. С какого?
Ну, и тут все сугубо индивидуально. Я, например, знаю людей, которые на восьмую коробку меняли буквально через полгода, потому что они ездят, ну, тапка в пол. А вот у меня, говорю, у меня была коробка-автомат, и все удивлялись, даже 10-летний, когда я продавал, почему оно нормально, что я его не насиловал. А это был дизель, между прочим.
Все зависит от каждого конкретного владельца автомобиля. Андрей, 376-й, не планирую менять машину. С даты выпуска 30 лет прошло, пробег более 400 тысяч километров. В скором времени предстоит подготовка к покраске, переварка арок и порогов. Вот это уже отдельная история. Это вот как раз не то, что мы обсуждаем. Это вот, видимо, желание обладать чем-то конкретным. Ну, потому что на одной машине ездить 30 лет – это как-то перебор. Это же очередная реанимация отечественного автопрома, пишет 918-й. В смысле, рост утилизационного сбора. Тусан 2006 года, езжу и радуюсь, не знаю, зачем менять. Ну, вот видите тоже, человек 18 лет автомобилю, он не собирается его менять. Непонятно. Покупка новой машины, пишет Виктор 911-й о себе. 9-й, 14-й, 24-й. Значит, было 5, стало 10, получается. Вы рассчитываете эту машину 24-го года в 34-м поменять? ВОЗ распила под документы 481. Говорят, сейчас ВОЗ распила, это совсем практически нерабочая история. 001. У меня 12 лет автоджип, пробег 150. Менять пока не могу и не на что. Вот тоже вопрос. Что такое «пока не могу»? И не на что. Но если машина начинает сыпаться, значит, получается, что есть машины, которые не сыпятся и в 12, и в 16 лет. Это зависит от машины или это зависит от водителя? Тоже ведь вопрос хороший. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. По телефону, прежде всего по телефону звоните. Здесь у нас в основном не сообщения, которые вы присылаете, а хотелось бы слышать ваши голоса. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, тоже Юрий зовут. 13 лет машину вот успел поменять буквально несколько месяцев назад, но пришлось менять. Не ломалось лампочки. Поменял японский автомобиль, был маленький размер был, семья разрослась, пришлось менять на большую. Только из-за этого.
Но машина сыпется, вы не знаете, за сколько лет обычно такое бывает?
Смотрите, у меня не сыпалось, у меня пробег был за 13 лет, вот с нуля машину брал в салоне, 100 тысяч километров ровно прям, 102 тысячи я ее продал.
А, ну вы немного ездите.
Ну я немного езжу, вот как товарищ предыдущий говорил, аккуратно.
А, все-таки машины сыпятся, потому что их неаккуратно используют. 7373948. Мы возвращаемся к этой формулировке. Да, прошу.
Здравствуйте, еду на Volkswagen Golf 7. Двухлитровый двигатель, вот 10-й год. Но вот, к сожалению, не успел поменять вот буквально. На китайца менять принципиально не хочу, потому что считаю, что последняя машина – это просто планшеты за миллионы рублей. Они столько того совершенно не стоят. Если бы они стоили в два раза дешевле, то можно было бы рассмотреть.
Хорошо, а ваша, ваша машина не может сыпаться? Ну, от старости?
Нет, я вам не договорил. Она уже начала сыпаться. То есть где-то... Немецкий автопром где-то на 6-7 году своей эксплуатации, такой даже бережный, начинает сыпаться. То есть у меня уже были проблемы с двигателем, я уже его чинил, вот, на 120 тысячах. Ну, вот не знаю, но менять пока не хочу, потому что двигатель починен, и вкладывать миллионы в Китай не хочется совершенно. Либо немецкий автопром наконец-то вернется, надеюсь, вот, либо что-то наше все-таки сделают, реанимируют.
Ну, то есть, подождите, значит, китайским автопромышленникам вы не доверяете, а нашим доверяете?
Ну, на худой конец это нашим, понимаете, если уже от безысходности, как говорится, если уже все
просто... Ну, подождите, ну вы же понимаете, что такое «Москвич»?
Ну, «Москвич» — это Китай. Нет, я имею в виду, что там КамАЗ вроде какой-то сейчас там...
А, в этом смысле. Делать. Понял, тогда понял. 7373-94... Иван, 877-й. За 20 лет у меня не было машин старше 5 лет, но я и ни в одной квартире так долго не прожил. У вас каждые 5 лет новая квартира? Иван, да вы крутой. А, Андрей, немцы сыпятся через 5-6 лет при пробеге 150. Со слабыми движками. Сейчас у меня кореец, дизель, 8 лет, больше 200 тысяч, и все нормально. А, 587-й. Сыпятся машины не потому, что старые. Сыпятся потому, что жалеют на оригинальные запчасти, хорошие свечи, масло и ремкомплекты. Вот и все. 7-3, 7-3, 94. Может, люди за 15 лет машину так не ушатывают в дрова на бездорожье, они просто аккуратно ездят по асфальтовым дорогам. Это Виталий. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Смотрите, работают транспортные компании. В принципе, на одних и тех же машинах, где работают разные люди, ведут себя абсолютно по-разному. Поэтому, если ты берешь бушную машину, будет она сыпаться или нет, но зависит от того, кто на ней, как ездил и как ее обслуживал. И я сам так попадал не один раз.
Как часто вы меняете машины?
Ну, раз в год, в два.
Ну, подождите, вы говорите сейчас о машине для работы.
Нет, для себя лично я всегда беру бэушную машину раз в два года.
Раз в два года, но бэушную?
Да, да, беру бэушную.
А сколько... Подождите, а сколько лет этой бэушной машине, которую вы берете?
Ой, вы знаете, по-разному. Бывает и трехлетняя, а бывает 10-12 лет.
А, ну вам все равно даже хоть 3, хоть 10-12 на год, на 2 поездить.
Да. Нет, мне, вот смотрите как, если мне машина нравится, я хочу ее попробовать. Я ее покупаю, катаюсь на ней, нравится. Ну, могу чуть там 2,5 года поездить. Потом мне надоедает, и я все равно меняю машину.
Сейчас какая машина?
Сейчас у меня Mercedes А-класс.
Сколько лет?
Она 13-го года. Коробка на ней была поменена, я в нее вложил, ну, 1030 рублей за год и 2 месяца использования.
Собираетесь менять через некоторое время?
Да, где-то, наверное, через полгода, может, поменяю.
Подождите, а то, что происходит на рынке с ценами, вас не останавливает?
Ну, растут цены, всегда меняются. Я просто к тому, что откладывать на потом зачем? Лучше поменяю сейчас.
Понятно.
Вот посмотрите, в мой бюджет будет складываться, то и куплю.
А, то есть вы готовы идти по этому пути, то есть я прихожу, смотрю на машину, и она может мне понравиться просто потому, что у меня на нее есть деньги.
Да, да.
Понятно, это другой подход. Это было уже про немцев, которые сыпятся. Что еще? В принципе, если бы Веста новая стоила бы не как сейчас, а 1500 дешевле, я бы даже не задумывался и взял бы новую, все-таки дороговато они стоят. А так не бывает. Вот условных штук вот этих вот в ценах не бывает. Значит, Веста вам не по карману, не по бюджету. Или как? Тут ведь важно понять, вы не готовы брать никакую машину, сколько там Веста сейчас стоит. Потому что 1500 дешевле ведь машин не бывает. 7-3, 7-3, 94. Фриландер, второй, 16 лет, 200 тысяч. Без проблем вообще, но ухаживаю нежно и заботливо, пишет 278. И вы собираетесь ухаживать нежно и заботливо еще сколько лет? 330-й. Верю в наш автопром. Чем быстрее чиновников на них пересадят, тем быстрее будет качество наших автопроизводителей. А учитывая, что качество наших автопроизводителей как бы не очень выросло за последние несколько десятков лет, учитывая, что чиновников несколько десятков лет никак не могут пересадить на отечественные автомобили, вы по-прежнему продолжаете верить в наш автопром? Или это шутка такая? 7-3, 7-3, 94-8. Прошу вас.
Да, здрасте, это лимузин. Смотрите, какая история. Ведь доллар же у нас вроде как не менялся. Доллар как был там 100 лет назад, так он и сейчас. Ну, не условно, да?
Ну, не 100 лет, да.
В 98-м году я покупал себе новую «Жигули» 9-й модели. Она стоила 5800 в долларах. 5800. На сегодняшний день, если по курсу пересчитать, это там порядка 600 тысяч рублей. Ну, как бы, ну, вот это относительно доллара. Я ничего не утверждаю, просто...
Да-да.
Если говорить о «Мерседесе», например, «С-класс», когда-то я там занимался автомобилями, там всякими лимузинами, и у меня машины работали ежедневно, то «С-класс» съедал в среднем $1000 в месяц на обслуживание. То есть полгода вы ездите, через полгода вы приехали сразу на 6 штук, ну, плюс-минус. Поэтому любую машину, если она рабочая, если она приносит деньги, и она оправдана, то как бы, что бы ее не обслуживать за большие деньги, да? Себе лично последние годы я уже не покупаю никаких новых автомобилей, я езжу на старом мерседесике маленьком, в общем, и всем доволен.
Вы собираетесь ездить на нем вот до того момента, когда он перестанет ездить?
понимаете, тут в чем проблема? Он время от времени перестает ездить, но я его привожу в чувство собственноручно. У меня есть для этого все возможности.
Я понимаю, но любой товар рано или поздно все-таки заканчивается.
Ну, захочется что-нибудь новое, куплю какую-нибудь там дрова, какие-нибудь новые дрова, условно говоря.
То есть, еще раз, от этой машины вы не откажетесь, пока она от вас не откажется?
Ну, я, ну, да, как вариант.
Я понял, спасибо. 7373948. Евгений, немец, 12 лет, пробег 160 на 150, поменял коробку и сцепление. И вы будете продолжать на нем ездить бесконечно долго? Опять же, пока, вот как, используя формулировку, только что которую я использовал в разговоре с лимузином, то есть пока машина от вас не откажется, вы будете продолжать. 678. Я живу в Эстонии, езжу на BMW 5 2002 года, идет 11-й год. Устарела, но ездит. А у нас вопрос как раз. Как вы определяете, дальше машину надо менять? Вот это же главное. У лимузина, получается, машину буду менять тогда, когда машина уже окончательно откажется ехать. Брал для работы Largus фургон. Да, дорого, но альтернативы не вижу. Буду брать второй за 1 900 000. Продавать пока не планирую, пишет Евгений 004. Грамотно обошли вопрос необоснованного подорожания Весты, пишет 330. А я не обхожу вопрос. Я не понимаю, что такое необоснованное подорожание Весты. Не бывает обоснованных или необоснованных подорожаний. Если этот товар продается по этой цене, значит, подорожание обоснованное. Сразу после ковида купили Kia Rio за 700, а сейчас мне Весту суют за 2 миллиона, пишет 639. Так вы купили или как? Андрей, 63-й, Гольф 7 GTI, 10 лет, весной будет. Минутку, на утильсбор не тронет же частников, которые могут завести для себя один автомобиль. А один автомобиль на один год, да, не тронет. Веста не по бюджету стоит, пишет 625-й. Вот об этом и речь. Вот эти рассказы. Она была бы подешевле, я бы ее взял. Да она вам просто не по бюджету. И разговора нет. 7373948, прошу.
Добрый вечер. Вы знаете, для меня, вот, например, у меня уже это 12-я машина. Я на японских всегда ездил. Ну, не брал принципиально немецкие по определенным, значит, своим критериям. Для меня вообще тупиковая ситуация. То есть я сейчас вот на Мазде езжу. Она у меня достаточно новая, 20-го года выпуска. К машинам отношусь очень бережно. И вот когда, если наступит момент, что надо будет менять машину, я просто даже не знаю. Знаете, я никогда не куплю себе китайскую машину. Никогда. И никогда не покупал и не куплю БУ, потому что это лотерея та еще. Я наслышан об этом уже. Насчет наших машин, ну, не знаю. Я не могу к ним пока серьезно относиться, если к тому времени они приблизятся по качеству, ну, хотя бы чуть-чуть японским, немецким машинам, ну, может быть. Поэтому вот для меня лично я пока, например, в больших расстройствах нахожусь, но благо машина относительно новая, буду к ней очень бережно относиться.
Но опять вопрос. Вот вашей машине 4 года.
Да.
Мы начали разговор с того, что раньше было принято раз в 5 лет машину менять. Теперь, мол, совсем другая история. Мы договорились уже до того, что многие нам звонят и говорят, я машину буду менять только когда она уже окончательно рассыпется. У вас такая перспектива?
Вы знаете, наверное, да. Потому что если машина не рассыпалась, и она едет, я свою хорошую машину... Ну, потому что, понимаете, я, может быть, не тянул бы до момента, когда она начнет сыпаться, если бы у нас была бы нормальная ситуация. Ну, хорошо. А на что менять?
А вдруг уже китайцы совсем другие, а не так, как мы с вами думали?
Нет, я не могу, понимаете. Я был на сервисе, я от ребят, которые занимаются ремонтом машин, каждый день слышал, что это такое, понимаете. Просто слышал. И они мне сказали... Последний ТО проходил, говорят, Роман, береги свою машину, как зенит ока, потому что такое говнище, которое сейчас
приходит. Недостаточно хороший автомобиль. И вот так вот надо говорить у нас в эфире. Opel Astra 2011 года, где сыпется, проблем нет, пишет 587-й. 859-й. Ниву за 800 можно сейчас купить. Альберт 898-й. Раньше менял автомобиль раз в 3 года, сейчас 15-й год. Езжу на Лансере, на 280 тысячах перебрал двигатель за 238 тысяч. Выкрасил по кругу за 280. Сейчас у меня новый автомобиль, но пробег у него все-таки 514 тысяч. С сегодняшнего дня вырос утилизационный сбор на импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили. И, как предполагается, скорее всего, все машины подорожают. Говорят про новые автомобили процентов на 20. Далее новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 1 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Это программа «Отбой». Мы подводим итоги информационного дня с вашим участием. Прежде всего, вы звоните нам в прямой эфир без предварительного отбора. 7373948, код города 495. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм. Мы следим за новостями, мы следим за тем, что творится на московских дорогах. Там сейчас семибальные пробки. Ну, давайте чуть подробнее об этом.
В движении.
Итак, семибальные пробки в городе. Через час нам обещают уже пятибальные пробки. Пока очень много красного цвета, очень много бордового цвета, чего не было полчаса назад. Сложности все там же. Ничего нового в этом смысле не появилось. Пересечение третьего транспортного кольца и Ленинградки. Само третье транспортное кольцо от Сити или даже, может быть, от Лужников до проспекта Мира. Внутреннее третье кольцо. Внешнее третье кольцо останавливается где-то в районе улицы Гаврикова. Если мы говорим про север, и так стоит нормально до Савеловской эстакады, а может быть даже до Ленинградки. Большие проблемы по-прежнему на пересечении разных магистралей в районе Сокола. Огромные проблемы у тех, кто сейчас на внутреннем КАДе на северо-востоке, на северо-западе. Так правильнее будет говорить. Проблемы возникают почти от Рублевки через, соответственно, Новую Ригу, через Строгино, через Волоколамку, туда вот до Ленинградского шоссе. Причем там, ближе к Химкам, соответственно, уже бордового цвета пробка. Имейте в виду, 7 баллов прямо сейчас, 5 баллов, соответственно, через час.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Прямой эфир 7373948. Здравствуйте, прошу вас.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Шевроле Круз 2012 года. Вот, да, именно так я буду ездить на ней, пока она от меня не откажется. Вот. А по поводу цен на машины наши, на Весту, вот, ну, давайте, как говорится, будем объективными. Да? За 2 года цена на эту Весту выросла в 2 раза. Вот. А зарплаты людей в 2 раза не выросли.
Но, подождите, вот, а еще раз. Да, очень просто, потому что ее покупают и за эти деньги. Ну, понимаете, какая штука? То, чего мы спорим-то? Я из Вестей... Отката. Я на Весте. А, вот, видите, этот человек написал сообщение, вот я сейчас попытался его прочесть, не понял, посмотрел внимательно и понял. Я на Весте отката уже 200 тысяч. На Весте, видимо, откатал 200 тысяч. Весной куплю новую или Ларгус, больше 300 тысяч, ездить боюсь. Я на китайце 5-й год и нормально, сел, поехал, жду, когда сыпется и гнить начнет. Это вот, кстати, по поводу тех, кто о китайцах говорит плохо. Видите, вот человек 5-й год, нормально, сел, поехал, все жду, говорит, когда сыпаться или гнить начнет. 5 лет ждет человек. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер. Данила меня зовут. Позвольте с вами не согласиться насчет тезиса, что ее и за эти деньги покупают. Конечно, кто-то покупает Весту и за такие деньги, но статистика-то она такая объективная, и она говорит, что сведения в открытых источниках, что у нас свыше 70% автопарка старше 10 лет.
Это да.
Плохо.
Это плохо. Нет, еще раз, вы спорите с чем-то другим. Я с удовольствием с вами соглашусь, что у нас старый автопарк. Вы же не будете спорить с тем, что, соответственно, эти Весты, подорожавшие и существенно подорожавшие, люди покупают.
Конечно, покупают.
Ну вот.
Исходя из того, что выше 70% машин старше.
Так, были бы они дешевле, их бы разобрали больше, был бы дефицит. Ну, чего мы спорим-то, правда? Мини-Купер С, 150 тысяч километров, раз в 3 недели в сервисе, 200 тысяч рублей в год на запчасти, люблю, но механик сказал подыскивать второй автомобиль для подстраховки уже. Ларгус, 100 тысяч пробег и проблем 0, да, каждые 10 тысяч, то как положено, это Макс 120. Почему Веста такая дорогая, или я просто бомж? А какая связь между ценой Весты и именованием вас бомжом? По-моему, никакой связи нет. Еще раз напомню, ну, не езжу на немцах, пишет 876-й. Будет Веста дешевле? Ну, допустим. Ну, ее разберут, то это будет дефицит. И вы будете говорить, а вот Весты не хватает. Рынок так решает обычно проблемы. Если бы никто не брал эти автомобили, то, соответственно, цены бы на них были вынуждены снижать. Какие-то специальные маркетинговые акции, вот говорили, там «Москвич», например, проводил. Это некоторые связывали с тем, что якобы «Москвич» недостаточно хорошо покупают. Ну вот и все. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктория. Спасибо за эфир. Руслан, Москва. В 18 году покупал «Шкоду Йети» бушную за 620 тысяч. А знакомый прямо в этот же момент, я почему запомнил, в этот же момент, прям неделя разницы, брал вес, как раз таки, за 850 тысяч. Ну, там она, нет, там, была тогда, ну, максималка, так сказать. И вот по прошествию 6 лет я продолжаю ездить. Был только одно вложение, ремонт коробки, конечно, на 200 тысяч. А так, сейчас у меня стоит дороже. Его вес уже все. Он там, он в хлам, там у него пробег 350 тысяч. Я, ну, там, дай бог, за 1300 может продать.
А у вас пробег?
У меня пробег 150 тысяч.
Ну, чувствуете разницу, да?
62 тысячи, да. Но машину, ну, я вот лично лучшую, хорошую можно найти. Еще «Автордин» всегда сдает машин с историей, с одним хозяином. Можно найти. И все же мой выбор, это залям, ну, 1 200 000 1 300 000 найти машину, вложить 300 тысяч. Но это должен быть хороший свой механик. Не то, что у официалов. Поменять все жидкости, ГРМ, дефектовку коробки сделать, и все. И у вас будет та же «Шкода Октавия», все равно проедет еще лет 5.
Ну, главный вопрос, который мы обсуждали все-таки, как часто менять машины. «Мазда 3» 2006 года, то есть 18 лет, 480 тысяч километров, буду ездить, пока не помрет. На замену есть «Фокус» 2014 года на таком же движке с пробегом 95 тысяч. То есть, а «Фокус» 2014 года все это время будет ждать, как вы будете ездить на своей старой «Мазде», пока та не помрет. А «Фокус» ждет, думал нового хозяина. Какая-то странная история. Дальше. На китайце это уже было. Продам «Вольво», пока недорого, пишет 330-й. Взял себе «Ниву» 11-го года. Это Артем 411-й. 521-й. У меня свой таксопарк. Сдаю машины в аренду под такси. Были корейцы в лизинге. После выкупа поменял весь парк на Китай. Джак, ведь правильно говорить. И Черри. Очень сильно жалею. 3-4-летний кореец надежнее новых китайцев. Основная проблема — глюки электроники. И из-за слабых движков частая поломка коробки передач. Любая поломка — это долгое ожидание запчастей. Простое, а за лизинг надо платить. Вот, соответственно, свидетельство тех, кто китайские автомобили покупает. Утром стоял в пробке, вечером стою в пробке. Откуда столько машин? Иностранцы говорят, что мы доедаем последних ежей. Вы напрямую с иностранцами разговаривали или все-таки в пересказе? Ну, вот, если бы мы доедали последних ежей, если бы об этом серьезно кто-то говорил, проблем бы с тем, что как-то, как кому-то кажется, необоснованно растет в цене автомобиль «Веста», ну, наверное, бы не было. 7373948, телефон прямого эфира. Мы с точки зрения кого смотрим? Если производителю выгодно задирать цены, чтобы не было дефицита, это одно. Если мы говорим с точки зрения потребителей, которому нужны автомобили, это другое. Безусловно, но производитель владеет автомобилем. Как только вы становитесь владельцем автомобиля, вы ведь задираете цену, когда продаете свой уже ненужный автомобиль. Иначе не бывает. Тот, кто владеет товаром, он пытается задрать цену. Соответственно, если никто не купит по этой цене, то тогда он будет вынужден цену понижать. Все на электровелике, пишет 674-й. Кстати, этим летом я не видел ни одного ежика, жалуется Олег 849-й. А Алексей 359-й уверяет нас, что «Цивик» у него 2008 года, 5D, и никогда, говорит, его не продам. 11 лет ездил на Volkswagen Golf, покупал за 450, продал в два раза дороже. 2 недели назад купил Volkswagen Golf 8 GTI и доволен как слон. Ну, тут еще, видимо, важно понять, сколько к этим 900 тысячам вы добавили. С такими ценами пока не планирую менять проездной на автомобиль, хотя с 3 детьми все-таки тяжело, пишет Константин 900-й. Ладно, об этом можно говорить, наверное, бесконечно. Давайте еще один звонок и будем менять тему. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Ну вот, я 4 года откатал на «Весте», сейчас пробег 200 тысяч. И, собственно, в планах весной поменять, опять же, либо на «Весту», либо на «Ларгус». И пускай она, новая «Веста», стоит 1,8, но то, что мне нравится. И я даже в сторону иномарок не смотрю.
Ну, Костя, знаю, ну это же запредельная цена. Ну вот вам, вот из-за вас, покупающих машину по такой цене, они так дорого и стоят, скажут вам.
А что делать-то? Машина новая нужна.
Ну да, с другой стороны. Понял, спасибо. Еще раз напомню, почему мы это все обсуждали. С сегодняшнего дня, судя по всему, машины должны подорожать. Дело в том, что вырос утилизационный сбор с сегодняшнего дня на импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили. Там в некоторых случаях даже на 85%. Как предполагается, в среднем повышение цен на все автомобили составит примерно 20%.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Следующая тема. Россия готова к длительной конфронтации с Соединенными Штатами. Это заявление замглавы МИДа России Сергея Рябкова. Надо готовиться к длительному противостоянию с этой страной. Мы к этому готовы во всех смыслах, подчеркнул Рябков. На фоне сложившегося в США двухпартийного консенсуса на развитие антироссийского курса Москве не стоит испытывать иллюзий, добавил замглавы МИД Российской Федерации. Россия посылает США предупреждение, чтобы в Вашингтоне не всерьез воспринимали готовность России к противостоянию. Россия посылает США предупреждение, чтобы в Вашингтоне не всерьез воспринимали готовность России к противостоянию. Не очень понятная фраза, может быть, это описка кого-то из журналистов, но Россия к длительной конфронтации с Соединенными Штатами готова, говорит Сергей Рябков. Надо готовиться, и мы готовы во всех смыслах, говорит он. 7373948. Здравствуйте. Алло. Алло, вы в эфире.
Да, добрый вечер еще раз, я телефон в карман положил. Тут еду в воскресенье поздно вечером в теплом стане у себя в районе. Бежит здоровый сантиметров 40 еж, так что с ежами все хорошо и надо быть спокойным.
Ну да, про ежи нам уже написали, кто-то прямо сейчас двух ежей видит. Возвращаемся к противостоянию Россия-США, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, вечер добрый, Сан Саныч на линии. Противостояние России, алло, слышите меня, да?
Да, конечно.
Замечательно, замечательно. Противостояние России и США – это, в общем-то, такая, ну, во-первых, во многом это фигура речи. Но чтобы что-то реальное сделать, я уже 1001 раз говорил, первое, нужно прекратить поставлять обогащенный уран в Соединенные Штаты. Мы за это получаем копейки, сущие, миллиард долларов в год. А Америка вырабатывает четверть ВВП. Первый момент. Вот это будет сильный удар. Понимаете, в чем дело? Не надо там как-то там
противостоять. Подождите, секундочку. А конфронтация или противостояние, с вашей точки зрения, это удары?
Нет, это удары. Естественно, удары. Естественно, удары. Мы в чем-то заинтересованы, допустим, в каких-то микросхемах. Мы их и так получаем прекрасно совершенно. Америке надо сделать сильно больно.
Так понимаете? И они сделают, что... Если мы можем... Не-не-не, подождите. Подождите.
Послушайте меня внимательно. Не надо меня перебивать, пожалуйста.
Нет, давайте тогда не будем. 7373948. Давайте вот не будем. Эта история, она такая. У нас либо диалог, либо нет диалога. Человек, который говорит, а мы легко обходим их ограничения, но им сделаем такие ограничения, которые они не обойдут. Так если мы обходим, они тоже обойдут. Я ежей примерно два раза в неделю вижу, но я много по области катаюсь, пишет 94-й. 639-й у нас российский национальный спорт, бег по граблям. Почему-то сразу несколько человек это вспоминают. Один раз развалились, не поумнели, опять мы вас похороним, и доллар грязная бумажка. И Вася 481-й, СССР же тоже был готов. Где теперь Советский Союз? Это 481-й. 7373948, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер, Леонид, Москва. Знаете, вспоминается такая детская шутка по поводу того, что один еврей другому говорит: Йося, ты знаешь, что тебе говорят на работе, когда тебя там нет? А он ему отвечает: когда меня там нет, они меня могут даже бить. И поэтому, мне кажется, вот эта вот готовность к противостоянию, ну, вот, понимаете, это какой-то такой процесс, который вне времени, он длится бесконечно, и в общем-то, и вот. То есть никаких конкретных действий в этот момент не происходит. Поэтому очевидно, что мы к этому готовы. Так же, как и американцы к этому готовы. Другой вопрос, готовы ли мы к горячему противостоянию с США? Тут как бы есть вопросы. А вот в такой формулировке нет никаких сомнений, что мы действительно к этому готовы.
Ну вот смотрите, возвращаясь к предыдущему слушателю, который начал с того, что вот мы им чего-то не будем поставлять, а они не смогут обойти, им будет больно. Вот так мы будем противостоять.
Вы знаете, если говорить серьезно, без шуток, то, конечно, США – это первая экономика мира. И, скорее, если уж до этого так вот дойдет по-серьезному, то, скорее всего, больно будет нам, а не им. И мы будем на морально-волевых противостоять их тычкам и зуботычинам. Поэтому надеяться на то, что мы им что-то не будем поставлять, а пусть он скажет, а что мы в принципе им поставляем?
Ну вот он говорил про уран.
Ну, уран добывают еще как минимум, вот и насколько я знаю, добывают теперь стран еще штуки 4, а перерабатывают еще стран 6. Поэтому я думаю, в том числе некоторые страны Евросоюза, например, Франция. Поэтому я думаю, что они как-то с этим справятся, понимаете, в чем дело. Поэтому я вот не слышал, чтобы чиновники американские покупали дома в Сочи, например, да, там себе, деньги держали в наших банках, вот такого тоже как-то вот не давали. Или дети их, может, учатся в МГУ. Я вот про такое не слышал, поправьте меня, если я что-то упустил. А вот наоборот, слышал часто. И поэтому...
Но это вы слышали не сегодня.
Нет-нет, не сегодня, не сегодня, но тем не менее, понимаете. Поэтому если говорить серьезно, то, конечно, нам будет хуже, чем им. Но победа будет за нами, это неизбежно.
Они купят уран в Казахстане, пишет 26-й. Мы это кто? Ваши слушатели? Они не будут там что-то поставлять Америке? 472-й. 674-й. У нас друзей нет и не было никогда. Одни были явные враги, другие дружили с нами за наш счет. Искоренение коррупции и честные патриоты у руля спасут ситуацию. Если нигде не искоренили коррупцию, то как можно ее искоренить? 674-й. Вы ставите это просто первым? Но есть же проблема. И когда вы говорите, нам тогда надо заниматься этим. Но вроде как ее нигде не искоренили. В Казахстане не купят без России, уверен Андрей, 470-й. Это что, вторая холодная война заехала, Виталий, 618-й? Виталий говорит, подождите, то есть 674-й полагает, что сейчас у руля нечестные патриоты? 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, такая интересная тема. Я бы хотела еще такой аспект затронуть, о том, что Россия до сих пор поставляет супермагниты во Францию для термоядерного реактора ТЭР. То есть, как это, война идет там и так далее, они поставляют против нас оружие, а мы поставляем стратегически важные вещи нашим врагам.
А смотрите, сейчас подождите, давайте я вам зачитаю одно сообщение. Вот, 639-й, видимо, вам как раз пишет. Обожаю этих прекратителей поставлять. А валюту Россиюшка откуда возьмет, чтобы покупать технологии и чипы у Китая? Китаю что, рубли нужны?
Китаю нужно золото. Понимаете? Он его скупает по всему миру. Почему бы не расплачиваться золотом за такие технологии, которые того стоят?
Ну так, подождите, а золото вы... подождите. Хорошо, а золото тоже ведь... Вы должны что-то продать, чтобы купить золото.
Нет, мы должны организовать собственную биржу, как добытчики, а не уподобляться тем, кто цену нам выставляет ФРС, либо лондонские...
То есть, вы думаете, что мы на всех этих поставках ничего не зарабатываем?
Мы независимыми...
Нет. Я сейчас спрашиваю вас о другом. То есть мы ничего на этом не зарабатываем?
Как это мы ничего не зарабатываем?
Ну, вы говорите, давайте не будем... Нет, подождите.
Две уникальные технологии.
Нет, подождите. Вот вы говорите, давайте не будем это продавать. Но мы же на этом что-то зарабатываем, выпадающие доходы...
Интересный вы какой. Как мы можем что-то продавать врагам? Вы понимаете,
что... Нет, я вас спрашиваю, с выпадающими доходами-то что будем делать?
У нас много золота.
У нас много золота. Договорились. Хорошо. 7373948. Здравствуйте.
Юрий, еще раз, вот давайте сейчас мы четко, спокойно проясним ситуацию, сколько мы зарабатываем на поставках врагам, чтобы было всем понятно. Значит, смотрите, на уране мы зарабатываем, слышите меня, да, 1 миллиард долларов, понимаете, 1 миллиард, всего лишь навсего, 1 миллиард.
Так, а они от этого все теряют?
Да.
Значит, на поставках... Хорошо, ну давайте, но это не серьезно, ну правда. То есть мы ничего не зарабатываем, а если вдруг это ничего, мы перестанем им поставлять, они все потеряют. Ну давайте тогда не преуменьшать или не преувеличивать, тут что-то явно не сходится. 7-3, 7-3, 90... Так, дальше. Хочу один день побыть президентом, пишет 235-й, 674-й. Что значит нигде? Есть места, где много меньше коррупции. Но вы-то сказали побороть коррупцию. Много меньше, и побороть коррупцию – это, в общем, немного разные формулировки. Виталий такой, я, говорит, вам больше скажу. Мы им газ поставляем, чтобы зарабатывать на пенсии бабушкам. Хорошо, дальше. Чтобы они не купили уран в Казахстане или Австралии, мы там начнем специальную военную операцию, это 639-й пишет. Золото у нас из подпола выковыривают у коррупционеров при обыске. Так сколько там выковыривают? Давайте тоже не будем преувеличивать. Не проблема, это безусловно так, но не преувеличиваем количество того самого золота, которое нужно и которое выколупывают где? Из подпола. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, и снова здравствуйте.
И снова,
смотрите, да. Сейчас отвечу людям, которые говорят, чем мы будем зарабатывать.
давным-давно пора бы уже попытаться хотя бы начать развивать местную промышленность и перерабатывающую промышленность, не гнать сырую нефть за кордон, а продавать уже переработанный продукт. Кто-то скажет, это трудно сделать. Ну да. А где было легко или когда было легко? Поэтому чем больше, чем быстрее наша страна станет самодостаточной, понятное дело, что мы не можем производить все. Понятное дело, что мир так устроен в наши дни, что кто-то у кого-то что-то покупает.
То есть страна самодостаточной не станет?
Ну, да, мы должны к этому стремиться, чтобы максимально оградить от себя по поводу зависимости от других производителей.
Ну, смотрите, смотрите, а с вами тут же спорит кто-то 950-й. Так никому от нас переработанный продукт все равно не нужен.
Ну, это смотря по какой цене, друзья мои, и по какого качества. Ведь рынок, как известно, ну, он все-таки решает все. Понятное дело, что некоторые политическими, так сказать, рычагами пытаются давить рынок, да. От нас же, когда уходили вот эти всякие компании, продающие тряпочки свои, они же плакали, потому что Россия – это рынок сбыта. И они как-то сейчас через какие-то схемы возвращаться пытаются, понимаете, это же не просто так. Потому что мы – платежеспособное население, к счастью. Вот если мы сами себе начнем трусы шить, то, наверное, эти ребята нам уже больше не понадобятся. Понимаете, в чем дело? Но мы вынуждены у них покупать, потому что у них лучше. А мы что, не можем себе сшить сами, что ли? Можем, но у нас не выстроена
ситуация. Не-не-не, подождите, подождите. Мы не можем, потому что нас мало. Нам некому.
Ну, надо, значит, создать условия для того, чтобы люди из офиса вышли и сели за швейную машинку, значит. Ну,
так вы не можете... Нет, подождите, вы не можете людей заставлять делать то, чего они не хотят делать. Они зарабатывают другим образом.
Так вот, надо создать ситуацию в стране, чтобы можно было зарабатывать другим образом.
Нет, подождите, понимаете? Еще раз. Они работают, они нашли работу. Вы хотите их заставить работать на другой работе?
Ну, как бы сейчас я вижу, что люди, многие люди, выходя из офиса, начинают работать руками, зарабатывают в разы больше, чем в офисе, и довольны. И действительно, наверное, нас мало, но нас не так мало, чтобы мы сами себя не обеспечили.
Ну, ведь во всяком случае, говорят, это ваши оценки. Ладно, Сергей говорит вам, Сергей вам говорит, вот вы такой убежденный, Сергей говорит, Россия как была бензоколонкой, так и останется, что с Западом, что с Китаем. Высокотехнологичные рынки нам все равно никто не уступит, развиваться не даст.
Ну, я когда родился, мы не были бензоколонкой, знаете. Мы не жили, может быть, богато, но мы были самодостаточными. И у нас в Москве был порядок. И не надо мне говорить, что приезжие нам здесь все убрали. Мы сами можем, когда захотим. Нужны условия определенные,
политические. То есть вас надо заставить убирать. Я понял. Хорошо. Я бы пошел, кстати, говорит, на завод работать 481-й, если бы мне натурой отдали бы двушку в Москве, как это было раньше. Но там не всегда, кстати, двушку в Москве вот так запросто натурой отдавали, а главное, не сильно быстро отдавали. Тоже надо понимать. Давайте не будем преувеличивать. Самодостаточно. У нас были Татры из Чехии, горох из Венгрии, стенки из Югославии, по-моему, из Румынии тоже что-то было, Виталий. Давайте не будем преуменьшать роль Румынии в социалистическом рынке. Всем любителям самостоятельности и не продавать врагам ничего стоит почитать историю индустриализации. Товарищу Сталину заводы строили американцы за валюту, которую мы получали, продавая зерно, от чего голод и колхозы и были. В Москве приезжие работали, лимита назывались, пишет 402-й. У нас, видите, даже про собственную недавнюю историю какие споры жаркие идут в этом смысле. Шьем свое, но на выходе себестоимость чуть ли не выше, чем китайцы везут. Да и шить некому, нету швей. Ну так вот с себестоимостью у нас уже давно проблемы на самом деле, хотя странные проблемы, не буду спорить с Лешей, который это написал, ведь последнее время в сообщениях были какие-то разговоры о том, что якобы средняя зарплата китайца, она уже выше, чем средняя зарплата россиянина. Поэтому совершенно непонятно, как мы шьем свое, и себестоимость на выходе у нас при этом выше. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Но у меня непопулярная идея, вот когда со Сталином перемыкается.
Совсем коротко тогда, давайте.
Алло.
Совсем коротко, у вас 15 секунд.
Лечь за Америку и дружить максимально с ними, и тогда будет у нас счастье.
Вам кажется так. Хорошо. Россия готова к длительной конфронтации с Соединенными Штатами. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Надо готовиться к длительному противостоянию с этой страной, сказал Рябков. И мы к этому во всех смыслах готовы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 1 октября, 19:36. Меня зовут Юрий Будкин. Продолжаем подводить информационные итоги этого дня. Вы звоните по телефону 7373948, код города 495. Пишите через смс-портал или через телеграм. Мы следим за новостями, вместе с вами обсуждаем эти главные темы дня и смотрим, как едет город. Пока едет плохо. Прямо сейчас давайте о пробках чуть подробнее. Итак, 7-бальные пробки, 5 баллов нам обещают через полчаса. Поверить в это, честно говоря, довольно трудно. Довольно много бордового цвета, даже не красного, на карте московских пробок. А Новая Рига, к примеру, при движении в Москву встала в серьезную пробку, которая растянулась, я так подозреваю, километров на 15, к примеру. И это вот до МКАДа. Нормального движения там нет. Еще обращаем внимание на многокилометровую пробку на внутреннем МКАДе в том же районе, которая начинается даже не от Новой Риги. Она на самом деле и не... Да почти от Молодогвардейской начинается, и вот так до Химок. Тоже очень много километров на самом деле. Да, третье транспортное кольцо во многих местах бордового цвета, а не красного. В целом, напомню, 7 баллов.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Телефон для прямого эфира 7373948, код города 495. Армия Израиля заявила, что по стране запущены ракеты из Ирана. По всему Израилю объявлена воздушная тревога. Иран запустил ракеты в направлении Израиля. Причем еще до запуска было объявлено, что Израиль ожидает запуска примерно 240-250 ракет двумя волнами со стороны Ирана. Заранее было объявлено, что, скорее всего, это будет чуть масштабнее, чем в апреле. И также заранее со ссылкой на СМИ было сказано, что Цахал не будет наносить превентивный удар в этой связи. Вот из последних сообщений Иран запустил ракеты в направлении Израиля. И причем, как предполагают, ракеты, возможно, даже больше, чем было во время предыдущего такого удара в апреле 2024 года. Следим за этим. Целью возможной новой атаки Ирана по Израилю станут 3 военные авиабазы, а также штаб-квартира разведки на севере Тель-Авива. Ну, то есть, как бы заранее все объявлено, что конкретно сделают, когда сделают, в каких количествах сделают, ну и, видимо, понятно, какими будут последствия того, что происходит. Цахал не собирается превентивно наносить удары по Ирану. Об этом тоже объявлено заранее. На военную тему я хотел бы еще вас услышать. Вот почему. У нас же осенний призыв сегодня начался. И в этой связи в интервью газете «Красная звезда» начальник главного организационно-мобилизационного управления вооруженных сил Евгений Бурдинский сказал, что в России срок службы по призыву остается неизменным. Еще он сказал, что призывники не будут направлены в зону специальной военной операции. Вот цитата. «Хочу успокоить и новобранцев, и их родителей. Знаю, эта тема по-прежнему для них актуальна и продолжает обсуждаться сегодня. Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, как и прежде, привлекаться не будут». Но это ведь довольно распространенный спор по поводу того, надо ли увеличивать срок службы по призыву. Вот Генштаб говорит, не надо. Что вы скажете в этом смысле? Ну, раз Генштаб сказал, значит, так и есть. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, еще раз, Юрий.
Да.
Нарушал вам связь. Абсолютно уверен, что года достаточно, если целенаправленно заниматься именно военной тематикой, то есть не всякой ерундистикой, а вот именно если получать. Даже сейчас при подготовке к войне, ну, к СВО, и то там за 3 месяца, там максимум, какой там месяц-два подготовки, у всех по-разному, вполне хватает. А если за год молодому, тем более парню, а не мужику 35-летнему мобилизованному, то вполне достаточно уяснить и понять военную свою специальность.
Тогда подождите, понял, но тогда, как вы понимаете, люди говорят, что надо. Они чего-то не понимают, в свою очередь, с вашей точки зрения?
Ну, есть, конечно же, какие-то там специальности, там, на том же корабле у меня брат служил, там, да, возможно, там, какие-то, на эти брать уже контрактников, профессиональных военных.
То есть, если где и есть такая проблема, тогда туда срочников не брать?
Да.
Понял. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, следим за тем, что происходит в Израиле. Параллельно это, судя по всему, на наших глазах разворачивается. Вот Алексей 395 пишет про теракт в Тель-Авиве. Погибли 3 человека. Есть, это уже в новостях. Сейчас уже в новостях другие сообщения. Новая атака Ирана по Израилю в эти минуты буквально. И, соответственно, армия говорит, что сделает все необходимое для защиты граждан страны и призывает соблюдать инструкции. Про нашу армию все-таки. Что вы думаете по поводу срока службы по призыву? Сегодня представитель Генштаба, начальник главного организационно-мобилизационного управления вооруженных сил, в очередной раз сказал, что срок службы по призыву остается неизменным. Тогда откуда берутся вот эти вот сообщения, заявления о том, что на самом деле было бы правильно, чтобы срок службы был увеличен? Может быть, среди наших слушателей есть люди, которые готовы обосновать эту историю, тем более, что вот Рушан только что был в эфире, и он обосновал прямо противоположную, которой, судя по всему, и армейское начальство придерживается. 639-й. Современная война — это не дивизии призывников в штыковую. Их один айтишник с дронов фарш перемелет, призывная армия вообще отмерла, как царские рекруты на 25 лет. Ну вот, тут еще, видите, дальше человек пошел. Он, видимо, полагает, что и призывная армия как таковая не нужна. В Генштабе пока такого, во всяком случае, не говорят. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот, я выражу свое сугубо личное мнение относительно призыва, да, с тем же.
Да, да.
Ну, конечно, то, что людей не хватает, собственно говоря, задействованы многие спецоперации, собственно говоря. Поэтому я считаю, что наряду, вот, допустим, конечно, наверное, увеличить, скорее всего. А если не увеличивать, так надо вот диаспора Азербайджана...
Не-не-не, подождите, все-таки срок увеличить или не увеличить?
Ну, выхода другого не будет. Тут придется, наверное, так сказать, тем...
А что такое выхода другого не будет? Вот Рушан только что объяснил, что выход будет, он и есть.
Да, потому что, как бы, так сказать, потери несем, что живой силе.
Хорошо, тогда 478-й говорит, но призывная армия дороже, чем профессиональная.
Призывная-то, ну, как бы, как говорится, профессиональная-то, да, чтобы, допустим, надо профессионалов призывать, действительно, вот там...
Надо призывать профессионалов, вот это хороший поворот, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Да, это забавно, надо призывать профессионалов, которые будут воевать автоматами, в принципе, логично. Слушайте, я думаю, вы знаете, Леонид Москва, извините, я думаю, что в современном мире армия, она должна быть несколько дифференцирована внутри самой себя, в том смысле, что некоторые специальности в армии сейчас настолько сложные, что года там может и не хватить. При этом есть специальности, например, там рядовой там, пехота, да, где...
Нет, подождите, Леонид, предыдущий слушатель как раз говорит, а в сложных случаях тогда вот туда не призываем, туда только контрактники.
Вот смотрите, сложный случай. Например, там ракетные войска. Чтобы там оказался контрактник, его надо, то есть, прям брать вот 18 лет на контракт. Или как? То есть, вот я считаю, что должно быть так, что если у тебя есть интерес и способности к каким-то сложным историям, типа ракетные войска, дроны, я не знаю, там, разведка, ты идешь в армию срочно дольше, чем все остальные, но на выходе ты еще получаешь специальность. И на контракт ты можешь пойти, можешь не пойти, но если пойдешь, ты уже пойдешь на совершенно других условиях.
Не, ну подождите, Леонид, не меняя да. срока службы по призыву, ты идешь в армию, пройдя годовую службу, ты заключаешь контракт и идешь на эту специальность.
Прекрасно. Только, во-первых, не все специальности можно освоить за год, это первое. А второе... Не всем простым специальностям нужен год. Та же самая израильская армия, которую вы только что упоминали, там обязательный срок 6 месяцев, а дальше по ситуации. Вот я и говорю, что у нас также можно сделать, что кто-то служит 6 месяцев, кто-то год, а кто-то и полтора.
Интересно. Того, хорошо.
Получает на выходе.
Хорошо, услышано. Современная армия должна быть полностью контрактной. Сергей 424 пишет. В такой армии люди, желающие служить, и тренировка профессионалов длится столько, сколько необходимо. Костя 873. За год обучиться основам военной службы вполне реально, а 2 года это очень грустно и не полезно для пацана 18 лет. За 2 года командиры только и думали, чем занять свободное время солдат, чтобы те не косячили. А уж после срочки пусть желающие идут на контракт. А через год забываешь все, чему научили за год, и еще в течение года отлыниваешь от учебы. Написал 478-й, вот эту логику я не понял. Призывная армия не нужна, считает Валерий 318-й. Вместо нее надо поднять немного налоги и всех людей поголовно учить на гражданской обороне, основам обращения с оружием без отрыва от производства. Тут есть противоречие с предыдущими сообщениями. Помните, да, я читал сообщение, что человек написал, профессиональная армия дешевле призывной. Вы же говорите, призывная армия не нужна, а надо поднимать налоги. То есть вы полагаете, что профессиональная армия все-таки дороже, и ради нее надо поднимать налоги. Или я неправильно понял то, что вы написали? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте.
Знаете, армия, как и любой инструмент, служит каким-то целям. В наших случаях это защита нашей страны. И как она реализуется, призывом или не призывом, важен результат. Закон о всеобщей воинской обязанности никто не отменял. И нужно его использовать. Для того, чтобы война, которая у нас третий год идет, прекратилась как можно быстрее. Перестали гибнуть наши люди.
Я напомню, что Россия ведет специальную военную операцию. Так надо формулировать.
Согласен. Вот. Военную операцию. Но у нас десятки тысяч беженцев уже, на нашей территории идет война, а у нас огромный мобилизационный резерв. И есть обязанность каждого здорового человека защищать свою страну. Вот об этом нужно думать, а не о призыве.
Нет, подождите, а о призыве не надо думать?
Надо думать, чтобы у нас результат был.
Понятно, спасибо. Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Призывник не хочет ничему учиться в армии, но платить ему все равно надо не меньше профессионала. Вложения в призывника, который не желает обучаться военному делу, не вернутся вообще. А что значит платить призывнику? Это какая-то новация? Разве там совем не другие суммы по сравнению с профессионалом? Алекс, я не очень понимаю. Моего друга избили, заставили идти силой, контракт подписать. Страшно даже сыновей теперь отдавать служить, поэтому я точно не за продление срока службы. Это 168-й. Кого-то содержать? Не понимаю. Вот вы когда досылаете сообщение, то есть я начинаю читать одно, а вы потом дослали какое-то сообщение, я должен догадаться, о чем вы, собственно. Куда я должен вписать то, что вы дописали? Еще одна тема до конца программы. Слышали, наверное, сегодня про жительницу Омска, которая выгуливала ребенка на собачьем поводке на детской площадке. Действия россиянки попали на видео. Соответствующие кадры опубликовало издание «База» в телеграм-канале. На представленном видеоролике видно, как женщина сопровождает ребенка, который ползает по настилу. Одновременно с этим по площадке бегает пес без намордника и поводка. Очевидцы пояснили, что родительницу заметили с малышом недалеко от дома на пригородной улице. Как вы относитесь к этой новости? Ну, то есть, подсмотрели и зря? Или наоборот, подсмотрели и хорошо, теперь разберемся, наведем порядок? Может быть, они просто дурачились, мама с ребенком. Ребенок, например, попросил маму, собачка была, соответственно, а тут еще ведь, видите, отдельно говорят, пес без намордника и поводка. Может быть, ребенок попросил маму, я хочу быть как собачка. Они подурачились, мама пошла навстречу. И мы с этим будем разбираться? С этим надо разбираться? Или это какая-то странная история? 7373948, телефон прямого эфира. Алекс продолжает. Призывник требует еды, одежды, крыши над головой, обеспечения. Все это стоит денег, причем эти вложения в современной войне бесполезны. Ладно, все, меняем тему. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, как минимум, ее штрафовать за неправильный выгул.
А за что оштрафовать?
Ну, потому что по правилам нельзя выгуливать собаку на детской площадке.
Угу. То есть не за историю с ребенком, а за историю с собакой?
Ну да, это можно, они могут сказать, что это такая игра была.
Ну но, вот, к примеру.
Но в любом случае на детской площадке и спортивных площадках, и там стадионах тоже, выгул животных запрещен.
А у нас какая-то сверхзадача обязательно оштрафовать женщину?
А штраф, он где-то не самоцель, это поддержание порядка.
Это для поддержания порядка. Понял. 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Вы в эфире.
Да, добрый вечер. По поводу вот этих прогулок.
Так.
Я считаю, что надо обязывать людей, то есть, ну, призывать к дисциплине. И ни в коем случае не допускать подобных выходок.
А вот вы можете объяснить, в чем вот запредельность подобной выходки? Ну, а если они дурачились?
Это деградация общества.
А как должны гулять дети?
Гулять как раньше, как нас учили родители, бабушки, дедушки, как нас воспитывали.
Это как?
Явно не таким способом, как сейчас.
Это как?
Что значит как?
Ну вот вы сказали, как нас дедушки, бабушки воспитывали. Это как, я спрашиваю?
По-человечески, как везде.
То есть вы когда ребенком были, вы не лаяли, пытаясь сделаться собакой?
Да, да, да. И мне кажется, никто так не делал.
Да что вы. Хорошо. Может быть. Я допускаю вполне такой вариант. Не вижу никакой проблемы. Дети непредсказуемы. Собака может идти у ноги, а ребенок побежит под машину. Стоит моргнуть. А если детей четверо, на Западе вполне нормальные шлейки для детей. Уже надоела истерика россиян по поводу квадроберов и хобби-хорсеров. Будто вы сами на палке в детстве не... Вот я как раз по поводу на палке в детстве не скакали. 7-3... Ой, как... Давно не видел. Слушаем. Здравствуйте. Андрей, здрасте.
Да, здравствуйте, Юрий. Спасибо за эфир. Вы великолепны. Добавить нечего. Значит, я что хочу сказать. Я уже довольно старенький, и я помню, что я сам ходил на шлейки. Были такие для детей специальные поводки. И это было нормально. Потом, зайчики, белочки, мишки в детском саду почему-то никого не удивляют, и это тоже нормально. И дети, они дети, пускай у них будет детство. Сейчас это модно. Вот у нас было модно мы играли железной банкой во дворе, типа в хоккей, палками. И это было нормально, это прошло.
Было дело.
Потом были всякие тамагочи, еще черт знает что. Это также успешно прошло. И это пройдет. Это пускай у детей будет детство. Хочет он быть собачкой. Выгуливает его бабушка. Это их семейное дело. Это нормально, это дети. Вот.
Нет, смотрите, а кто его знает, а вдруг там что не так? Может быть, они ребенка, что называется, в ежовых рукавицах держат?
Юрий, это, во-первых, видно невооруженным глазом, насколько, ребенок сам хочет, он сам прикалывается, развлекается, у него игра, и бабушка ему подыгрывает. Вот. Или действительно его там тащат на поводке, как вот был персонаж, который двух собак за машиной провел.
Я понял. Это можно увидеть и так. 7-3, 7-3, 94-8. А мы еще друг на друга запрыгивали. Один был лошадью, второй казаком с саблей и дрались. Вы помните? Пишет 910-й. Вот видите, есть люди, которые помнят что-то подобное, а есть люди, которые говорят, нет, в нашем детстве такого не было. Катя, 652-я. Смотря какой возраст у ребенка, до 2 лет вполне нормальная история, так как дети быстро убегают, и можно не доглядеть, отвернувшись на секунду. Но я думаю, что вы, видимо, не посмотрели на это видео из Омска. Там все-таки это вряд ли история для того, чтобы противостоять возможности ребенка быстро убежать. Квадробер — это состояние души, за это нельзя наказывать. 520-й. Слушайте, мы вот так много благодаря вот этому напряженному состоянию общества узнали. Я, например, сегодня узнал про существование слова «хобби-хорсер». Оказывается, это тоже какая-то опасная история. Главное, чтобы ребенок не был на коротком поводке, пишет 884-й. Костя 873-й признается, что своих детей водил на шлейки, когда они учились ходить. Сейчас сын 7-летний периодически прикидывается котиком. И вот видите, какая штука, Константин. Получается, что если вдруг, когда ваш сын периодически котиком прикидывается, и вдруг это произойдет за пределами вашего дома... Кто-то может заметить и, скажем, будет говорить о том, что вас надо наказать. Мы в детстве вообще в слона играли, пишет Макс, 753-й. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер.
Давайте.
Если я еще успел про привязывание...
Вы уже, да, уже последние секунды уходят, но вы успели.
Отлично. Я расскажу 2 простых эпизода. Когда я был маленький, мы уезжали на юг. Мама надевала мне было лет 7, такой ремешочек, чтобы я на вокзале случайно не потерялся в толпе. И это спасало абсолютно. И второй эпизод, когда я уже вырос, когда у меня у самого появилась взрослая дочь, эпизод был очень простой. Мы где-то после Нового года пошли на Красную площадь. И я на одну секунду поднял руку, отпустив руку трехлетнего ребенка. И когда опустил руку, ребенка не было. Слава богу, нашлась, все в порядке, ревела, плакала, но... Видимо, надо какой-то способ ребятишек фиксировать.
Но вы тоже, у нас совсем немножко секунд, но вы, видимо, тоже видео-то не видели. Там вряд ли эта история. Там как раз больше похоже, что ребенок делает вид, что он собачка.
А, ну, это немножко другая история. Все-таки главное, чтобы эта игра не заходила за границу разумного. И кто-то вот из коллег правильно сказал, что все-таки вот бабушки, дедушки нас воспитывали, и вот эту границу нам все-таки не давали переходить, и мы не превращались уж в таких совсем вот заигравшихся.
То есть сам ребенок может себя представлять собачкой, а мама не должна ему позволять?
Нет, мама не должна позволять ему это в больших и запредельных объемах. В какой-то игре, на какое-то короткое время, ну, может быть, и да. Может быть, и да.
На людях или только дома?
Желательно только дома, все-таки, наверное.
Спасибо. Наверное... Договорились. Спасибо. Спасибо всем, кто звонил. 7373948, код города 495. Мы обсуждали историю, которая сегодня нашумела в новостях. Жительница Омска выгуливала ребенка на детской площадке на собачьем поводке. Это была программа «Отбой», далее «Провиант».